Городской наблюдатель.
Всем добрый день, с вами Марианна Никольская. Сегодня мы продолжаем знакомиться с петербургскими адресами Александра Сергеевича Пушкина вместе с лектором Всероссийского общества знания, специалистом по пушкинской эпохе Сергеем Владимировичем Суриным. Здравствуйте, Сергей Владимирович, с нетерпением ждем продолжения вашего рассказа о жизни Александра Сергеевича Пушкина в нашей северной столице.
Добрый день, большое спасибо, продолжаем разговор. Вот такое событие для нас, петербуржцев, можно сказать, не очень позитивное. Пушкин надолго покидает Петербург. Значит, он уезжает, чтобы жениться, потом там пойдет полдинская осень, вы помните, эпидемия холеры и так далее, и в следующий раз он появится только в мае 31 года.
Ну а пока у нас на дворе 1830 год.
Да, это 30-й год. Дельвик провожает Пушкина. Вот знаменитые проводы. Чем они знамениты? Это август 30-го года. Пушкин приехал с утра на загородный к Дельвигу. Ну, наверное, они позавтракали, и они пошли пешком. Вот пешком можно было доходить, и люди ходили от Загородного проспекта до Царского села. Ну, я не знаю, можете ли вы повторить этот подвиг. А тогда это подвигом совсем не считалось. То есть это было нормально. Вот хотели они, как-то они говорили, прогуляться. Да, деньги-то на извозчиков, наверное, были. Но вот хотелось им просто пройтись. И вот они вот так вот прошли 25 или 30 километров. Дельвиг и Пушкин. Чем еще интересно этот поход Дельвига и Пушкина? Дельвиг будет рассказывать Александру Сергеевичу о том, что он намеревается написать драму из семейной жизни. Но сама жизнь Дельвига была действительно очень тяжелая в плане семейных отношений. Да, вот из-за отношений с Софией, очень привлекательной женой, вокруг которой все время увивались мужчины. Вы помните, еще до замужества у него был роман с Каховским, декабристом. Потом она выйдет замуж буквально через 7 месяцев после смерти Дельвига за брата, Боротынского. Так вообще 7 месяцев-то не очень много по тем даже канонам, да? Вы помните, сколько не выходила замуж Наталья Николаевна? Конечно, это очень сильно будет ухудшать здоровье Дельвига. И они виделись с Пушкиным в последний раз. Конечно, они об этом не знали, да? Это вот такие друзья-друзья. Пушкин через полгода женится в Москве, а Дельвиг через полгода покинет этот мир в январе 31 года. Вот такая знаковая встреча, знаковый поход Пушкина и Дельвига от Загородного проспекта до Царского села. Это август 1830 года.
Представляю, как много и как долго они разговаривали. Обсудили, наверное, все, что их интересует.
Ну и слава богу, вот действительно время на это было. Теперь я хочу сказать немножко об архитектуре. Вот мы все время говорим, что взрослеет Пушкин, он формируется, да, становится немножко другими его произведения, его тексты, и взрослеет и Санкт-Петербург формируется. Вот что случилось в этот период? О каком периоде мы говорим? С 27-го года, когда Пушкин вернулся в Петербург из Москвы и из ссылок, и по вот этот момент, когда он покинул Петербург, чтобы в Москве жениться, по август 30-го года. Прежде всего, это, конечно, строительство Карлом Росси, то, что мы сегодня называем здание главного штаба и арки главного штаба. Вот в основном закончено формирование нашей визитной карточки Дворцовой площади. Останется соорудить только одно здание, и мы о нем скажем. Оно будет построено, штаб гвардейского корпуса, в год смерти поэта Александра Сергеевича Пушкина. Но, в принципе, ансамбль Дворцовой площади уже был сделан. И в следующий раз Пушкин приезжает уже другим человеком в Петербург. Он приезжает женатым человеком, солидным человеком, с красавицей-красавицей, женой Натальи Николаевны. Это май 1831 года. Ну, если я вас спрошу, а где же остановятся они, то, наверное, вы ответите сразу и без размышления.
В Царском селе?
Нет. До Царского села они остановились в отеле Демута. Ну, конечно, в гостинице Демута. Ну, где же еще Пушкин? Вот как-то приклеился к этому месту и к этой гостинице.
На Мойке 40.
Да. Они будут всего неделю в Петербурге, но эта неделя будет насыщена. Чем будет заниматься Александр Сергеевич? Он будет заниматься представлением своей красавицы-жены. Ну, конечно, это же приятно, да, вот представить такую красавицу. А вот это моя жена, да, вот мы теперь вместе, теперь я женатый человек, теперь я другой. Кому он будет представлять? Ну, конечно, родителям. Елизавете Хитрово, Карамзину, Жуковскому, ну, вообще вообще говоря, всем, кто подвернется.
Наверное, Долли Фекельмон, чтобы доказать ей, что такая красавица вышла.
Конечно, конечно. Всем, в кого он был влюблен, и Олениным, и так далее. И вот одно из представлений своей жены Пушкин совершит в доме у Плетнева. Это будет тоже знаковое событие. Какое? Во-первых, где жил Плетнев? Московский проспект 8. Это совсем недалеко от Сенной площади. Вот там, на вечере у Плетнева, Пушкин придет с женой. А чем будет знаково? Вот именно там, в тот день, Пушкин познакомится с Гоголем. Не днем раньше, не днем позже, а тем вечером на Московском 8 у Плетнева.
Где при этом была Наталья Николаевна?
Ну, так они вместе были, я не знаю. Но
то есть
я...
они вместе и познакомились?
Вместе, да, конечно. И Наталья Николаевна тоже познакомилась с Гоголем. И я думаю, что они очень понравились друг другу, потому что Пушкин уезжает в Царское село, и Гоголь тоже туда поедет. Пушкины будут жить в доме Китаева. Это Пушкинская улица, дом 2. Это будет, конечно, райское время для Пушкина. Я бы так сказал, еще и для Жуковского, потому что там же будет жить и Жуковский этим летом. Вот от него все отстанут. Представляете, вот Пушкин с молодой женой. Да, рай для Пушкина. Он еще, Александр Сергеевич-то, будет прохаживаться по садам около лицея. Ему будет приятно, что все лицеисты сбегаться будут, показывать пальцами. О, это же Пушкин! Да, ну, наверное, приятно, Александр Сергеевич. Тут жена, это вот про меня. Вот так меня тут любят, знают. Конечно, он кумиром будет, к нему будут подбегать лицеисты, о чем-то говорить. Пушкин с удовольствием с ними общался, то есть у него не было высокомерия. Ему, я думаю, просто было приятно, но при этом он нормально общался вот с этими молодыми лицеистами. А по вечерам они будут собираться вместе, кто? Пушкин, Жуковский. И из Павловска, опять-таки, пешочком, мы все время говорим о том, что ноги были у людей хорошие в пушкинскую эпоху. Это 6 километров в один конец. Будет приходить Николай Васильевич Гоголь. Специально, практически каждый день. Ну и не забудем, что еще 6 километров обратно в конце вечера надо преодолеть, чтобы заночевать в Павловске, где он с утра должен был преподавать. Вот Пушкин, Гоголь, Жуковский будут разговаривать, наверное, пить вино или шампанское. Спокойно, абсолютно. Хорошая погода, хорошее место. Вот такое райское время для этих трех литераторов. Особенно для Пушкина. Его медовый месяц растянулся на, давайте посчитаем, июнь, июль, август, сентябрь и прям до середины октября. 4,5 медовых месяца.
Ну, а мы-то помним, что в это время в России бушевала холера, то есть их там задержали не только приятные моменты, но еще и невозможность выезда за пределы Царского села.
Да, это так. Ну, к холере, я думаю, что на самом деле она стала бушевать с середины 20-х годов. Потихонечку люди уже привыкали к этим эпидемиям, уж не говоря о том, что Пушкин, конечно, будет использовать холеру в культурологических целях. Эти болдинские его месяцы самые, возможно, продуктивные в его жизни.
Как раз он там тоже оказался перед женитьбой и не мог выехать из-за карантина. И написал там много замечательных произведений.
Да, и одна встреча, которая была вот в это время, этим летом, случайно в парке Пушкин сталкивается с Николаем Первым. Николай Первый спросил, что ты такой грустный? Ну, понятно, женился, наверное, долги пошли, денег нет, да? И Николай Первый рассказывает Пушкину, что ему очень хочется, чтобы нидерландский король подарил ему домик Петра Великого, который там в Нидерландах. Да, вот такая вот мечта у Николая Первого. Пушкин на что отвечает? А вы возьмете меня дворником в этот дом, если у вас это получится. Николай Первый ему говорит, что дворником я, наверное, тебя не возьму, а зато могу сделать тебя историографом. И оклад я тебе дам, а то что-то очень грустный, денег-то нет, да, понятно, почему поэт бывает грустный, денег нет. 5000 рублей в год. На самом деле это очень большие деньги были. Вы помните, что оклад Пушкина, когда он только поступил в коллегию иностранных дел, 700 рублей, а здесь Николай Первый ему дает оклад 5000 рублей в год. Да, то есть вот, несмотря на то, что, с одной стороны, конечно, представлены были и сыщики к Пушкину, и совсем не так себе Пушкин представлял после разговора с Николаем Первым знаменитым, когда Николай ему пообещал всякие протекции после ссылки, совсем все было, конечно, по-другому, там и шпионили за Пушкиным, и письма его читали, и не так-то просто было достучаться ему до Николая Первого только через Бенкендорфа, но с другой стороны, это другая сторона медали, вот, пожалуйста, Николай Первый дает ему материальное обеспечение очень приличное. 5000 рублей в год, повторяю, это очень хорошие деньги. То есть мы должны ситуацию всегда рассматривать с разных сторон.
Пушкин приступает к созданию истории государства российского или араб Петра Великого?
Все-таки ему Николай Первый просил писать историю Петра Великого, потому что Николай Первый очень любил Петра Великого. Вот это был его любимый государь у Николая I. И, как вы знаете, Пушкин не закончит историю Петра, но закончит историю пугачевского бунта. То есть все-таки он не зря получал вот эту зарплату, и у него будет вот законченное произведение – это история пугачевского бунта.
Николай одобрил этот выбор, не пожалел, что платил ему 5000 рублей за такую, в общем-то, сомнительную бунтарскую тему?
Я думаю, что Николай I прекрасно понимал, что он платит ему больше, чем, наверное, это стоит на самом деле. То есть он его поддерживал. Я вот к тому говорю, что, с одной стороны, Николай усложнял жизнь Пушкина, с другой стороны, все-таки он материально поддерживал. Уж не говоря о том, что он покрыл все его долги и обеспечил материально его детей и его жену. То есть вот все время и так, да, мы должны рассматривать. Николай, кстати, он попросит Пушкина только поменять название, потому что история Пугачева была у Пушкина, а Николай ему скажет, давай лучше история пугачевского бунта, не надо так выпячивать имя Пугачева. Вот небольшие изменения он попросит Пушкина сделать и, в общем, одобрит. Хотя эта работа для Пушкина не характерна. История пугачевского бунта, если вы его прочитаете, этот текст, и она не оправдала и финансовых надежд, то есть она была не такая продаваемая, конечно, как другие его произведения. Все-таки он не был историографом, каким был Карамзин Александр Сергеевич, это надо вот иметь в виду.
Но зато капитанская дочка появилась, я думаю, из-за этого, на основе этого.
Абсолютно, Марьяна, я с вами согласен, что это все было не зря и со стороны Николая I, и со стороны Пушкина. Абсолютно правильно.
Я думаю, Николай I поддерживал Пушкина еще и ориентируясь на его красавицу-жену. Именно там ведь он ее, наверное, приметил. И не просто так были эти вложения в бюджет Александра Сергеевича.
Ну, тут, опять-таки, это для бесед за вечерней чашкой чая, да, тут мы можем соглашаться, не соглашаться, присоединяться к одной из версий. Может быть так, да. Я все-таки думаю, что все-таки в первую очередь Николай здесь материально поддерживал самого Пушкина. Да, он подарит 1000 рублей на свадьбу, просто на свадьбу Пушкина и так далее будет поддерживать. Ну, опять-таки, это вот тема для вечерней беседы, которую вы тоже можете вся провести дома.
Да, вот это вот унизительное звание камер-юнкера, приглашение на балы, все не просто так, я думаю.
Да, ну давайте теперь посмотрим, куда же приехали Пушкины из Царского Села. То есть все, вот середина октября, они приезжают в Петербург, и вот в этом случае уже Пушкин будет снимать квартиру. Он распрощается с Демутовым трактиром гостиницы и начнет снимать квартиры. А это будут многие-многие адреса, потому что квартиру он будет менять довольно часто.
Вот на этом мы прервемся. О царскосельском периоде жизни Александра Сергеевича нам рассказывал Сергей Владимирович Сурин, лектор Всероссийского общества знания. Спасибо большое.
До свидания.
Передачу вела Марьяна Никольская, и до новых встреч. Всего хорошего.